Глава вторая. Меховые интернатники. В электричке Люся волновалась и листала учебник. Еще бы, учительница едет. И вдруг она поняла, что беличья модная меховая шапка не очень-то понравится интернатникам. Она запихнула шапку в пластмассовый пакет для тапочек и вышла из электрички на пустую платформу. Платформа была странная. И родная, и незнакомая. Она просто оглушала девочку тишиной и одинокостью. На дороге к дачному поселку все было по-другому, не так, как летом. Никто никуда не спешил с авоськами и портфелями, никого не встречали шумные разнокалиберные дети, не было скакальных девочек, не мотались во все стороны мальчишки на велосипедах и на мотоциклах. Тишь да осень. Одна черная бородатая коза пыталась съесть или прочесть объявление на заборе. Люся подошла и прочитала. «Продается трехместная новая породистая». А дальше коза откусила. «Самое интересное, что продается? Дача, корова. Но разве бывают породистые дачи или трехместные коровы, тем более новые?» Ворота дачного поселка были распахнуты. Сам поселок пуст. Люся с аристократической фамилией заволновалась. На месте ли достойные интернатники? Ждет ли ее меховой механик Мехмех? Найдется ли для нее порция свежевымытой картошки или кругляшок засахаренной свеклы? Или все это ей привиделось в прошлое предсентябрьское воскресенье? Все было в порядке. Барсуковый директор встречал ее у калитки. На этот раз он имел явно директорский вид. Он был в пиджаке и шляпе с украшениями. Скорее всего, эту шляпу с цветочками забыла на скамейке какая-нибудь легкомысленная пенсионерка, а куриным пером украсил ее сам Мехмех. Но, так или иначе, она явно прибавила ему элегантности. Не на всякой помойке найдешь такую штуку. «Здравствуйте, уважаемая девочка! Ваши ученики ждут вас!» «Здравствуйте, меховой механик!» «Не надо церемонии! Зовите меня просто Дир! Ваш урок начинается через 10 минут!» «Идемте! Я вам дам чашку картофельного кофе и ознакомлю с главным бумажным получальником!» Люся вошла за ним в отдельный домик в директорскую и строго стала пить по глоточку что-то помоечное из чашки. «Вот это бумажный получальник! Вы умеете им пользоваться?»
«Я видела такие», — уклончиво ответила Люся,
потому что этот бумажный получальник явно напоминал классный журнал. «Здесь стоят получалки для учеников. Ваша страница — письмо и поведение. Вверху три пятерки, три четверки, три тройки и две двойки. Когда интернатник вам отвечает, вы вписываете его фамилию в графу — к пятерке, к четверке или тройке. Двойкам лучше не вписывать, но тоже можно. А не проще ли наоборот? Написать фамилии интернатника в отвечалке ставить напротив фамилий. Не отвечалки, а получалки. У нас раньше так и было. Но это портит успеваемость и отвечаемость», — объяснил директор. «Всегда можно поставить лишнюю двойку или пару троек. Они сразу снизят уровень показателей. А так норма отметок выполнена раз и навсегда. Остается только вписывать фамилии отвечателей».
«А у вас много преподавателей, уважаемый механик?» «Зовите меня просто Дир, что значит директор».
«А у вас много преподавателей, уважаемый Дир?»
«Нет, двое, я и вы. Я не стремлюсь к увеличению преподавательского состава. Больше зарплаты останется оставшимся».
Меховой механик посмотрел на часы. «Все, пора включать начинальник». Он потянул шарик, висящий над столом на веревочке, и над дачным поселком поплыл густой пароходный электрический гудок. «Пойдемте, сударыня Люся, пойдемте». Главный бумажный получальник она несла в руках. Из-за двери класса послышался просто жуткий шум и гам. Как только двери открылись, Люся Брюкина увидела всех своих подопечных. Они были такими, какими она видела их на фотографии. Большие глазастые меховые звери на задних лапах, в небольшом количестве одежды. Ученики сразу затихли, взялись за крышки парт, и все как один сделали стойку на передних лапах. Мехмех взглянул на большие наручные часы.
«Почему они так странно вас приветствуют?» – спросила Люся.
«Мое изобретение. Во-первых, собирает, разгоняет сон. Во-вторых, выдает тех, кто жует мухоморы или бычки. Они сразу блюмкаются. В-третьих, будет уважение». Минутная стрелка сделала круг на часах, и Мехмех сказал: «Блюм». Звери радостно всем классом бухнулись на задние лапы и сели на скамеечки за парты. Все, кроме одного.
Большущий тушканчик по-прежнему стоял на передних лапах на парте.
«Так и есть», — сказал директор.
«Наокуркился».
Дачники оставили много окурков на участках. Вот интернатники и жуют их, а потом дуреют, живут как в тумане. Он подошел к замершему ученику.
«Каракусек, пройдемте ко мне в кабинет».
Каракусек осовело блюмкнулся на пол. Меховой директор взял за лапу мехового жевальщика окурков и повел его.
«Вы пока занимайтесь с ними, знакомьтесь, фамилии их написаны вот здесь», — он показал на обложку получальника. Дверь захлопнулась, и Люся осталась с учениками одна. Они вовсю таращили на нее глаза, а она на них. На обложке большого бумажного получальника был нарисован план класса. Один стол учителя и сдвоенные столы учеников. План был такой. Биби Моки. Национальность муравьед. Бурундуковый Боря. Национальность бурундук. Фью Алый Язычок. Национальность ласка. Каракусек. Национальность тушканчик. Снежная королева. Национальность горностай. Устин, летящий в облаках. Национальность волк. Стол учителя.
«Милые интернатники», — сказала Люся. «Давайте знакомиться. Меня зовут Люся. Я буду у вас учительница. Я учусь в 4 классе. Я буду преподавать вам поведение и письмо. Сейчас вы покажете мне, что умеете». Это сделает Сева Бобров.
Со второй парты поднялся улыбчивый Сева Бобров и заявил басистым голосом. «Я умею перепиливать чурки». Он взял дровешко на полу около печки и в момент перегрыз его большущими зубами.
«Вот», — показал он Люсе 2 окрыска.
Люся никак не могла понять, к чему относится столь блистательное владение зубами, к письму или к поведению.
«А теперь возьмите мел и напишите свое имя и фамилию».
Бобренок подошел к доске и довольно уверенно написал «Бобров Сева».
«Хорошо», — сказала Люся. «А скажите, пожалуйста, что вы возьмете с собой, если вы идете в гости?»
«В гости?» — обрадовался Сева.
«Да, в гости, причем к новым знакомым».
Юный интернатник подумал и уверенно ответил.
«Репу».
«Репу?» — удивилась Люся. «Нет, это что-то другое. Они растут на клумбах, бывают разного цвета».
Сева сразу догадался. «Я все понял. Если я пойду в гости, я возьму кормовую брюку».
«Отлично», — сдалась Люся. «Продолжаем знакомиться».
Ликующий Сева Бобров утянулся за свою парту. Он так и сиял радостью за свои ответы.
«Сейчас напишет свое имя интернатница Фью-Фью Алый Язычок», — продолжила Люся. «Странное какое-то имя».
Сева Бобров снова встал из-за парты.
«Можно я скажу?»
«Да, Сева.
Ее зовут Фью Алка или Свись Алка».
«Почему Свись Алка? Она свисает откуда-нибудь?»
Интернатники засмеялись, развеселились, сначала тихо, потом сильнее.
«Она ниоткуда не свисает, просто у нее такое имя, что надо сначала свистнуть, а потом показать что-нибудь красное, например, язык. Это по-нашему, по-меховому».
«Спасибо, Сева, это очень красивое имя, Фиалка.
У нас есть такие цветы, фиалки. Я их очень люблю. Прошу вас сюда».
Она жестом пригласила ученицу отвечать. Сверкнула лаковая молния, и ласка оказалась перед столом. Будто кто-то выключил ее изображение за партой и включил его уже здесь, в доске. Она стояла, нервно перебирая лапками мел. «Напишите свое имя». Лаковая молния, секунду поколебавшись, написала «Фиалка».
Люся спросила, «А что вы возьмете, если пойдете в дом к новым знакомым?»
«Я возьму книги». Дверь распахнулась, и вошел Дир. Он держал большой черный поднос с капустными кочерыжками.
«Перерыв, перерыв», — сказал он. На нем был белый передник и белый колпак.
Видно, он всерьез экономил Хендрики и был еще и буфетчиком при интернате.
«Не перегружайте детенышей, пожалуйста. Устройте им игры на свежем кислороде».
Интернатники оживились и задвигались. Лаковая молния выключилась у доски и включилась за партой. Так быстро она перемещалась.
«Хорошо, только я закончу урок», — строго сказала Люся. «Дорогие интернатники, если вы идете в гости в какой-нибудь дом и идете в первый раз, вы должны взять с собой цветы».
Пауза. «Не книги, не репу с брюкой и даже не дрова, а я подчеркиваю, цветы».
Подчеркивать Люся научилась у папы. Папа всегда говорил очень умные вещи и самое умное постоянно подчеркивал.
А теперь перерыв.
Счастливые интернатники с кочерыжками в зубах высыпали на траву, причем практически бесшумно. Не топали ботинки, не стучали когти.
«Во что будем играть?» – спросила учительница Люся.
«В толкалки!» – кричали звереныши. «В шибалки, в валилки!»
«Что это за игры?» – спросила Люся у Всеволода Боброва.
«Что тут надо делать и кто выигрывает?»
«Надо толкаться, пока все не повалятся», – объяснил Сева. «Кто упал последний, тот победил».
«Хорошо», – начальническим голосом сказала Люся. «Играем в валилки!»
«Приготовились!»
Старшие интернатники приняли борцовскую позу. Мелкота побежала хвататься за деревья.
«Готовы?» – спросила Люся.
«Готовы.
Раз, два, три, начали». И закипела меховая поляна.
Ученики хватали друг друга за лапы, за шею, за что попало, и валили на землю.
Малышня висела на больших гроздьями. Большие шатались, ходили обвешанной мелкотой и шлепались.
Кто свалился, на лапы уже не вставал. Подползал к другим упирающимся и вис на них.
Скоро все попадали. Остался на ногах только один большой муравьед.
Он ходил весь обвешанный мелкотой и пошатывался, но держался.
Вдруг белоснежный горностай прямо с земли сделал прыжок и свалился ему на голову.
Прыжок был такой, что часть горностая была еще видна на поляне на траве, а часть уже подлетала к муравьеду.
Муравьед рухнул, и все радостно завопили. «Би-би-моки, би-би-моки».
«Что значит би-би-моки?» – спросила Люся у щекастого Севы.
«Это имя такое, значит большая Биби».
Над поселком разнесся рев начинальника. Интернатники кинулись в класс. Люся вошла последней. Как только она переступила порог, все сделали стойку на лапах. Люся сказала «блюм», и они блюмкнулись.
Каракусек к доске.
Тушканчик в джинсовой жилетке вышел из-за парты и сделал прыжок через всю комнату. По дороге он перевернулся и шлепнулся у доски уже лицом к классу.
Люся не знала, так это ему положено или это хулиганство. От того, кто жует дачные окурки, можно всего ожидать.
Но класс не насторожился, значит все в норме. Вряд ли Каракусек после беседы с директором станет еще хулиганить и напрашиваться. Он стоял у доски и грыз мел.
«Напишите свое имя, пожалуйста».
Тушканчик написал правильно. «Каракусек».
«Теперь просклоняйте его по падежам». Каракусек принялся склонять. Он говорил и писал. «Именительный, кто что, каракусек, родительный, кого чего, кого нет, каракусека, дательный, кому чему, каракусеку».
Он дописал до предложенного падежа и приготовился скакнуть дальше на свое место.
«Нет-нет», – остановила его Люся, – «вы куда? Куда?»
«Склоняем дальше».
«Склоняем дальше», – согласился интернатник. «Слово куда? Именительный, куда, родительный, кого чего, кого нет, куды».
«Дательный, кому дадим конфетку? Куде?» Он просклонял эту куду до конца. Люся была настолько потрясена таким склонением по падежам, что не могла сделать ни одного замечания.
Тогда она задала свой гостевой вопрос. «А что вы возьмете, если пойдете в гости к новым знакомым?»
«Цветы, цветы!» – засуетилась Белочка с первой парты. Это она так подсказывала. Люся строго посмотрела на нее.
Но Каракусек не нуждался в подсказке.
«Капусту! Три кочана!» – сказал он уверенно.
«А если я не люблю капусты?» «Мы сами съедим, чтобы не пропадало».
«Кто мы?»
«Иглоски и еще бибимоки».
Люся поняла, что она со своими цветами бессильна против вкусной капусты каракусека. И она уступила.
«Вы свободны, каракусек».
Жилеточный тушканчик сделал прыжок через весь класс. В воздухе он перевернулся и приземлился прямо на парту. Люсе очень нравился искрящийся белизной горностай, сосед каракусека. Она взглянула в получальник. К доске пойдет снежная королева. Горностай белым призраком скользнул вперед. Стал нервно подбрасывая кусочек мела.
«Напишите, пожалуйста, такое предложение. Снежная королева любит танцевать».
Горностай написал. «Снежная королева не любит танцевать».
«Хорошо», — сказала Люся, потому что ошибок не было, хотя она совсем не знала, как к этому относиться.
«Напишите еще».
«Вчера снежная королева играла с маленькой сестренкой».
Горностай молча повернулся и опять написал не то.
«Вчера снежная королева выслеживал темнотюра».
Весь класс вздрогнул.
«Я же просила вас написать, что вы играли с маленькой сестренкой».
«Я не играл с маленькой сестренкой», — возразил Горностай. «У меня еще нет сестренки». Люся хотела разузнать, кто такой темнотюр и почему класс его боится. Но не стала, а повела урок дальше. Пишите вот что. Сегодня ярко светит солнце и желтеют одуванчики.
Тут Сева Бобров поднялся, он был взволнован.
Как же он может написать, что желтеют одуванчики, когда они завяли? Они же не желтеют. И солнце совсем не очень яркое, так себе солнце.
Хулиганистый каракусек закричал с места.
Осень же, осень на дворе, вы что?
Разгорался скандал. Хорошо, что вошел директор с очередным подносом с очищенной картошкой в этот раз.
Все, все, на сегодня хватит, перерыв.
Меховой поток бесшумно смыл его и скрылся на лужайке. Поднос опустел.
Пройдемте ко мне в кабинет, девочка Люся. Надо оценить первый день работы.
Они сидели в директорском доме. Солидно пили из чашек что-то непонятное. То ли картофельный чай, то ли помидоровый кофе.
Как прошли ваши уроки?
Хорошо, ответила Люся. Но под конец они взбунтовались. От удивления Дир даже встал из-за стола.
Как так?
Надо было написать предложение. Сегодня ярко светит солнце и желтеют одуванчики. А они отказались.
Дир посмотрел в окно. А разве они желтеют?
Да и солнце не очень яркое. Потом он спохватился.
Я вам объясню, в чем дело. У наших интернатников плохо обстоят дела с обманизмом.
С чем? Спросила Люся. Теперь она оторопела.
С обманизмом. Они обманывать не умеют. Всегда говорят правду. Мы даже в интернатскую программу такой предмет ввести хотели. Обманизм-сочинизм. Но преподавателя найти не можем. Кстати, вы не могли бы взяться?
Нет, ответила Люся. Это не для меня.
Может, вы кого-нибудь порекомендуете?
Я подумаю.
Это очень сложное дело, обманизм. Нас всегда учили говорить правду. Но не врагам, возразил Мехмех.
А наши малыши даже охотнику темнотюру правду скажут. Он спросит, где ваши старшие? Они ответят, их нет. Матушка Соня в ночевальне лежит, а меховой механик в тоннельный склад пошел. После этого сажай их в мешок и неси на живодерню.
Люся, вы же не станете врагам правду говорить?
И Люся представила себе, как гуляет она, допустим, где-то в районе Кутузовского проспекта, около секретного завода. И подходит к ней чужеземный шпион, замаскированный под нашего крестьянина, в лаптях, с кинокамерой на боку и сигаретой во рту, и спрашивает. «Скажите мне, что за этим забором делают? Военные бомбардировщики Бух-38?» И она как раз ему ответит. «О, ничего подобного. За этим забором корытная фабрика находится. Там корыто изготовляют для сельской местности. А почему там пушки стреляют и пулеметы строчат? А потому что корыто на прочность испытывают».
Это же будет ложь, потому что весь микрорайон давным-давно в курсе, что за этим забором выпускают не корыто, а трехдверный перехватчик с 10 моторами вертикального взлета с любой железнодорожной платформы.
«Мне не хочется раздувать штаты», — продолжал Мехмех. «Мы с вами хорошо сработались, но если вы не можете сами, подумайте о ком-нибудь другом».
Люся сразу подумала про Киру Тарасову. Междуглавие. Разные размышления и события в школе. Всем была хороша Кира Тарасова. И юбочкой, и глазами, и очками серебряными. Но вружка она была коллекционная. «Вчера у моей мамы был день рождения. Ее лично Дед Мороз поздравлял и группа товарищей. Ей большую медаль вручили из золота, только она ее в метро на эскалаторе забыла, а пластмассовый пакет от медали остался, на нем Мишка Олимпийский нарисован. У нас 2 дня космонавты жили, Титов и Кубасов. Кубасов он моему папе брат. Они в ванну принимали в скафандрах».
«Как в скафандрах?»
«В скафандрах воду лазили? Так они ж сухие оставались тогда, ведь скафандры воду не пропускают».
«Нет, вы не поняли. Они не в ванну в скафандрах лазили, они в скафандрах ванну принимали. То есть теплую воду в скафандр наливали и ходили. Получается такая стоячая ванна. И сразу физкультура. Потому что в такой ванне по квартире ходишь, сразу нагрузка. И проверка для костюма космического, не протекает ли где.
У моей бабушки в деревне ручной медведь живет. Она его в телегу запрягает. Он ее возит. И квас в сельпо доставляет. А сейчас зима. Он под бабушкиной кроватью спит. Весной его разбудит. Со всего района будильники соберут. Поедемте к нам в деревню, сами увидите».
«А где деревня? Далеко?
Под Кисловодском. Ведь там же медведи не водятся».
«Это раньше не водили, сейчас водятся. Там целая медвежья ферма есть. Там медведи для цирка разводят, как кроликов».
С Кирой Тарасовой Люда и решила поговорить насчет обманизма. Но тут вышла осечка.
Кира учительницей быть соглашалась, но врушкой себя не признавала.
Я никогда не вру и не сочиняю. Я могу абсолютный правдизм преподавать, то есть неврунизм.
И мне нужен неврунизм, рассказывала Люся. Она сегодня специально села за Кирин стол.
Кира настолько забралась, что сидела одна. Ее вранья никто не выдерживал.
Этим интернатникам нужен аббонизм, а то они на живодерню попадут из-за своей честности.
Как на живодерню?
А так, приходят охотники и спрашивают, где ваши старшие? Они честно ответят, никого нет дома, мы одни сидим. Бери этих малышей и сажай в мешок. А надо, чтобы они умели хоть немножко соврать. Придет охотник с мешком и спросит, где ваши старшие?
Да нигде. Дедушка-барсук на веранде сидит, пулемет перебирает. Бабушка Соня на кухне с милицией чай пьет. И две девочки-учительницы в саду волшебную дубинку испытывают.
Вот ты и преподавай свой обманизм, сказала Кира. У тебя хорошо получается.
К девочкам подошла учительница. Она посмотрела Люсину тетрадь, потом Кирину.
Тарасова, спросила она, ты почему не выполнила домашнее задание?
Понимаете, Ирина Владимировна, у меня папу в армию забрали, в парашютные войска, и мы с мамой всю ночь ему спортивную форму шили.
Как форму? Твой же папа был в армии.
Давно.
А его снова позвали, уже начальником, потому что он хорошо прыгал, без него не справляются. Все разладилось. Мы ему лампасы на джинсы пришивали, а бабушка парашют вязала на спицах.
Ирина Владимировна даже растерялась.
Ничего себе новости. Оказывается, теперь парашюты на спицах вяжут, а 40-летние снова в армию идут.
Бедная девочка, погладила она Киру по голове. А когда Ира Владимировна отошла, Кира сказала.
Я не бедная. У нас квартира на 28 комнат. И дядя из Швейцарии ящик с магнитофонами прислал. Он там Всемирный конгресс водопроводчиков проводит. Ну что, берешь меня правдизм преподавать?
Ни в коем случае.
Тогда я про всем про тебя расскажу и про твоих интернатников.
Нельзя про них говорить.
А вот я расскажу.
Ребята, зашептала она голосом диктора центрального телевидения.
Наша Брюка в загородном парке учительницей работает. Зверям русский язык преподает.
И поведение.
Упитанный Игорь Трофимов и ехидноглазый Спальников немедленно повернулись на шепот.
Придвинулась и Катя Лушина.
Прошу поподробнее. — попросил Игорь. — Каким зверям? Хищникам, парнокопытным, обезьянам? Какой язык? Устный или письменный?
Таких подробностей Кира не знала.
— А откуда тебе это известно? — спросила Катя Лушина. — Про Брюкину.
— Она меня туда звала. Приглашала.
Снова поподробнее сихидничал Трофимов.
— Приглашала в качестве кого?
— В качестве хищника, парнокопытного, человекообразного.
— Она меня учительницей звала. Обманизм преподавать.
— Уже не телевизионным, а простым шепотом, — сказала Тарасова.
«Прекрасный выбор», заявил Спальников.
«Зачем же стало дело?»
И сам себе ответил.
«А тем, что она такое там напреподает, что все звери разбегутся, во главе с директором зоопарка.
Еще заставит их ванну в скафандрах принимать», добавил Трофимов. «И лампасы к джинсам шить», сказала Лушина.
«А то всех зверей отправят парашют на противопожарные войска», продолжил Спальников.
«Им никаких противогазов не надо, они и так страшные».
«Вы смеетесь?» «А я правду говорю!» – голосом пионера из детского театра закричала Кира. Но ей никто уже не верил. И все отвернулись от нее. Каждая шутка хороша в меру.